Наконец стало настолько плохо, что не осталось терпения. «Эй!» — крикнул Степан охраннику, торчащему на крыше. «Принеси поесть! У меня есть золото!» Охранник некоторое время разглядывал его, словно раздумывал. Потом исчез из поля зрения. Опять грохнули засовы на воротах. Вышел пожилой узбек в шелковом халате, в очках и легкомысленной желтой бейсболке. Он бросил перед Степаном пакет. Внутри была пластиковая бутылочка с минералкой и лепешка. «Уезжай, русский. Тебе тут уже нечего делать. Утром отсюда пойдет машина. Садись на нее и уезжай». «Я не уеду, пока не узнаю, что с братом».
«Ну, дело твое. Хочешь, поменяю твое золото на доллары?»
«Смотря по какому курсу».
«Тебе ли беспокоиться о курсе, бедолага? Какой, скажу, за такой возьмешь? Куда ты здесь с этим золотом? Не волнуйся, нормальный курс. Сколько у тебя золота?»
Через несколько минут Степан избавился от увесистых кошельков с золотыми таллерами Клондала. Теперь у него были доллары, пухлые пачки, перетянутые резинками. Всего казалось почти 250 тысяч. Но никаких эмоций это не вызвало. Деньги и деньги. Уже подступал вечер, когда ворота снова приоткрылись. Кто-то из охранников бросил перед Степаном армейскую плащ-палатку.
«Укройся, русский, ночью холодно».
Действительно было холодно. И плащ-палатка мало спасала. Но в эту ночь Степан спал так крепко, как никогда не спал. Он отключился и выпал из мира. Ночь пролетела без снов и тревог. Наступило промозглое туманное утро. Степан выпутался из-под отцеревшей плащ-палатки, кашляя и шатаясь. Сон почти не принес отдыха. Вскоре грохнули открывающиеся ворота. С мягким ворчанием на дорогу выкатился грузовик с затянутым брезентом кузовом.
«Выезжай, русский», — сказал охранник. «Следующая машина только завтра будет».
«Что с моим братом? Я хочу его видеть».
«Не увидишь. Тимур сделал все, что смог. Как будет, так и будет. Уезжай. Ты здесь никому не нужен».
«Я не уеду, пока не увижу брата, живого или мертвого». Охранник тихо и непонятно выругался. Потом что-то крикнул шофер и ушел. Степан сел на траву, закрыв глаза. Он услышал, как закрываются тяжелые ворота. Машина так и стояла на дороге, тарахтя двигателем. Потом снова что-то грохнуло, заскрежетало. В воротах распахнулось небольшое смотровое окошко.
«Эй, русский! Ты хотел видеть брата!»
Степан вскочил, бросился к окошку. Какое-то время метался взглядом по двору, пока не увидел Бориса. Тот сидел в кресле каталки на крыльце дома. Выглядел он паршиво, осунувшийся, скрюченный, с серой кожей и потухшими глазами. Но он все еще был живой. Над спинкой кресла нависала рамка из железных трубок. На ней свернулось клубком какое-то бесформенное существо с желто-розовой блестящей кожей. Его свисающие щупальца уходили Борису под одежду. Похоже, Тимур использовал один из своих таинственных методов, про который упоминал Борис.
«Борька, держись!» — закричал Степан. «Я здесь! Я вернусь за тобой!»
В следующую секунду окошко с грохотом закрылось.
«Уезжай!»
— послышалось из-за ворот.
«Сейчас уезжай!»
В кузове грузовика Степан привалился к какому-то мешку и закрыл глаза. Изможденное тело требовало покоя. Мелькнула мысль, что надо бы зайти в дом Амира, рассказать его близким, что и как произошло. «Нет», — Степан затряс головой, — «сейчас не могу. Ничего не могу». Степан сидел за столом на своей кухне и ел обычную вареную картошку с котлетами. Еще были соленые огурцы, зеленый лук, небольшой графин с водкой. Людка сидела напротив и молчала. Она рассматривала лицо мужа, словно видела его в первый раз. То и дело ее взгляд останавливался на шраме, оставленном кнутом бандита-кочевника. Ее молчание было тяжелым, но Степан так хотел есть, что пропускал это мимо себя, сколько мог. Наконец он отложил вилку. «Люська, прости. Я не знал, что так задержусь. Замолчи. Не говори ничего». «И я тебе соврал. Молчи, — говорю. Я уже поняла, что никакого бизнес-тура не было». «Да, не было». «Я же знаю. Ты Борькины проблемы решал, да?»
«Ну, да».
«С ним все хорошо?»
«Не совсем. Но проблем больше не будет. Я уже никуда не денусь. Прости меня».
«Не извиняйся, я тебя знаю. Ты делал то, что должен».
«Ты, наверное, думала, черт знает что».
«Ничего я такого не думал, успокойся. Главное, что ты дома». Степан махнул рюмку водки, взял сигарету, телефон и вышел на балкон. Набрал номер Чепеля.
«Ау, болезный».
«Степа?»
Голос Марика был почему-то испуганный.
«Ты куда-то пропал совсем?»
«Я в порядке. Деньги при мне. Я знаю, что срок залога истекает сегодня, но потерпи до завтра, ладно? У меня никаких сил нет. Я только что с самолета».
«Ну, как скажешь».
«Завтра увидимся».
В коридоре его перехватил Дениска.
«Пап, ты чё привез? Показывай».
«Ну, привез кое-что. Забыл на вокзале, завтра покажу».
«А чего у тебя болячка на щеке?»
Из детской выскочила Маринка.
«На меня динозавр напал, но я убежал».
«Ты обманываешь, динозавров не бывает».
Свежие хрустящие простыни, мягкая подушка, запах шампуня от Люськиных волос — все это несколько стесняло. После длинных ночей, проведенных на соломе, на земле, в потной одежде, Степан ощущал себя недостаточно чистым и гладким для такой роскоши. Впрочем, это быстро прошло. За какие-то 15 минут он крепко уснул, обняв подушку, и снова сон был быстрый, спокойный, без малейших тревог. Проснувшись в 9 утра, Степан первым делом устремился под душ. Потребность снова отскоблить себя от макушки и до пяток была просто неудержимая, хотя еще вчера он проделал это 3 раза. Оделся во все чистое, отглаженное, побрился, пригладил волосы, взглянул на себя в зеркало и с усмешкой покачал головой. Он так и не стал тем ухоженным мягким купчишкой, каким видел себя раньше. Появились какие-то складки на лице. Глаза стали строгими, колючими, да еще и шрам. Что ж, для полной реабилитации потребуется время, а сейчас надо торопиться. Через 30 минут он выруливал со стоянки на проспект на своем автомобиле. От давно забытых ощущений на лице Степана невольно расползлась широкая улыбка. Как же это здорово, когда под тобой удобное кресло, когда колеса нежно шуршат по гладкому асфальту, они грохочут и подпрыгивают на камнях, когда двигатель мягко, почти неслышно урчит, а не дребезжит, норовя заглохнуть. Направляясь в офис Марика, он сделал крюк, чтобы глянуть на свой магазин. Никакого рационального смысла в этом не было, он даже не собирался там останавливаться, просто вдруг возникло спонтанное желание посмотреть со стороны на то свое, чего так давно не видел. Однако остановиться пришлось. Еще от светофора Степан заметил, что возле магазина происходит какая-то возня. У крыльца стояла газель с тентом, суетились люди. Подъехав ближе, Степан рассмотрел, что из магазина выносят товар.
«Что происходит?» — спросил он.
«Тебе чего, мужик?»
— лениво отозвался сутулый тип, выцветший рабочей спецовки, покуривающий возле кабины.
«Магазин не работает».
«Что значит «не работает»?» — оторопел Степан.
«Кто распорядился?»
«Значит, не работает. Начальство велело».
«Какое к чертям начальство? Это мой магазин».
«Ну, не знаю, мужик. Мне начальник сказал, мы и делаем».
«Я тебе сейчас так поделаю, что костей не соберешь». Степан решительно двинулся на мужика, тот от испуга аж уронил сигарету.
«Я тут при чем?» — затараторил он. «Нам сказали, мы делаем. Не нравится? Звони начальству».
«Значит так. Все мешки, все коробки возвращаете на место. И не дай бог хоть что-то пропадет, ноги лично тебе вырву. Все ясно?»
Степан отошел в сторону, набрал номер Марика. Но тот почему-то не брал трубку.
Он прыгнул в машину и выжал газ. Распахнув двери офисного центра, он помчался по коридору, не обратив внимания на запоздалый протест охранника. Дверь в контору Марика была приоткрыта, и Степан влетел внутрь без всяких препятствий. Первое, на чем споткнулся его взгляд, был странный человек, развалившийся в гостевом кресле. Лысый, сморщенный, с бесцветными глазами и татуировками на шее, он производил впечатление старого уголовника. Он сидел, закинув ногу за ногу, и стряхивал пепел с сигареты на пол. Рядом стоял у стены еще один странный незнакомец, массивный, высокий, с перебитым носом.
«Марик, что происходит?»
Степан перевел взгляд на хозяина кабинета, напряженно застывшего за своим столом.
«Степка, ну, тут такое дело, я тебе не успел сказать».
«Что ты мямлишь?» — поморщился татуированный незнакомец. «Проданы твои магазины, дядя. Понял?»
«Нет, не понял». Степан сжал кулаки.
«Что не понял? Срок залога когда истек? Вчера? А ты когда пришел?»
«Я же вчера звонил и предупреждал».
«Кого? Куда?»
«Мне никто не звонил. Срок вышел, будь добр. Иди, куда шел».
«Марик, почему ты им позволил?»
«Степа, я хотел тебе сказать...»
«Рот закрой, тебя уже не спрашивают».
Лысый небрежно сплюнул прямо на ковролин. Он потянулся к столу и сгреб стопку каких-то бумаг.
«Вот, все продано и куплено. Подписи и печати стоят, где положено. Ты иди домой, мужик, а мы едем к нотариусу. И не ной. Тебя никто не кинул, ты при своих деньгах остался».
«При своих деньгах, говоришь?»
Степана трясло. Он едва сдерживался. «Мой бизнес стоит вдвое больше, чем эти деньги. И сделку я заключил не с тобой, Урка, а со своим партнером, Марком Чепелем. Ты с какого перепуга меня тут лечишь, ублюдок лысый?»
«Чего?»
Незнакомец лениво перевел взгляд на своего приятеля с перебитым носом.
«Ну-ка, Гансик, проводи дядю до ворот. Дядя не понимает, с кем говорит».
«Сейчас поймет».
Здоровенный Гансик отделился от стены и двинулся на Степана.
«Стоять!» —
заорал Степан. Тут же он схватил со стола тяжелую пепельницу и с размаху врезал ею прямо между глаз Гансика. Пепельница раскололась пополам. Гансик отшатнулся, схватившись за лицо, но быстро пришел в себя и ринулся на Степана. Не было ни страха, ни осторожности, и даже каких-то вразумительных мыслей в голове. Перед глазами маячило лишь то самое бревно с прибитыми к нему палками. Оно крутилось, качалось, стараясь достать Степана, но он не отступал. Он шел вперед, нанося этому бревну сильные размеренные удары один за другим. Он остановился лишь когда Гансик с разбитым лицом на четвереньках выполз из кабинета.
«Охрана!» — заревел он.
Степан сжал покрепче осколок пепельницы и надавил острым краем на горло татуированного урки. «Все документы мне!»
«Да забирай, сука бешеная!»
Тот съежился, закрылся обеими руками. Степан сунул бумаги в карман.
«Вон отсюда, твари!»
В следующий момент в кабинете появился охранник, седой коренастый мужик в черной форме. Руку он держал на кобуре.
«Что надо?»
— заорал Степан. Охранник замер, наткнувшись на выжигающий взгляд Степана.
«Ну? Что?»
«Ничего».
Охранник отступил, тихо закрыв за собой дверь.
«Степа, прости, я не успел пояснить», — пролепетал Марик.
«Заткнись». Степан быстро перелистал бумаги. «На, сука, забирай». На стол полетели пачки долларов.
«Хватит? Пересчитай!» —
Я тебе что-то еще должен?
— Ничего, Степа, все нормально.
— Что ты с ним сюсюкаешь? — прохрипел из угла Лысый. — Ты же говорил, что он лох плюшевый.
— Я ничего такого не говорил, — простонал Марик.
— Счастливо оставаться, уроды! Степан пинком открыл дверь и вышел в коридор. На выходе он увидел того самого седого охранника. —
Одну секундочку.
— Что еще? — напрягся Степан. Охранник несколько секунд оглядывал его с ног до головы. Потом вдруг едва заметно улыбнулся.
— Здорово, застава! — очень тихо проговорил он.
Степан оторопел.
— Мы разве встречались? —
спросил он, вглядываясь в лицо охранника.
— Вроде нет.
Но мне кажется, что...
Он смутился и замолчал. Вдруг стало весело. Степан хлопнул охранника по плечу. «Бывай, послужим». Он рассмеялся и пошел к машине.